традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут в эфире программы «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня в «Баррикадах» разбираем внешнеполитические последствия трагедии в аэропорту Внуково после гибели главы компании «Тоталь» Кристофа де Маржери. Раздаются различные комментарии по поводу произошедшего, в том числе, что это, конечно же, дискредитирует Россию, эта трагедия. То главотяпство и прочие термины, которые звучали. С другой стороны, ну, наверное, нам нужно вынести какие-то уроки из всего произошедшего. Но вот о последствиях сегодня и поговорим. С нами Галина Михалева, секретарь политического комитета партии «Яблоко». Здравствуйте, Галина Михайловна. И с нами Эраст Галумов, главный редактор журнала «Мир и политика». Здравствуйте, Эраст Александрович.
Здравствуйте,
здравствуйте. Ну, начнем с ваших комментариев, с вашей оценки произошедшего. Галина Михайловна, вам первое слово. Ваша оценка и последствия для России.
Спасибо большое. Ну, во-первых, оценка не первый, не последний случай. У нас все время или что-то взрывается, или улицы проваливаются, или дискотеки горят, или инвалидные дома горят. У нас не один раз в году происходит крушение самолетов. Ну, и правильно начальство сказало. Конечно, это головотяпство. А проблема серьезная в чем? В том, что нет работающей инфраструктуры, нет контроля за этой работой, все делается кое-как, и никакой особенной ответственности нет. Плюс очень высокий уровень коррупции. И вот это накладывается друг на друга, и в результате вот получаются такие истории. Конечно, очень неприятно, что в условиях, когда у нас санкции, когда у нас и так отношения с Западом, и в частности с Европейским Союзом, хуже некуда, вот эта вся история произошла с тем человеком, которого и президент, и премьер-министр называют своим другом, который вел достаточно давно, с 2007 года, бизнес у нас, который, на самом деле, деньги за это получал. Теперь последствия. Я думаю, что уже отношения наши с Евросоюзом эта ситуация не испортит. Они уже такие плохие, что хуже не бывает. У нас уже практически вторая холодная война идет. Ну, а вообще, вот этот разрыв личных отношений, потому что у нас бизнес, конечно, строится на личных отношениях. Так, ручное управление, да. Конечно, все это восстановить будет очень сложно. Но, вообще-то говоря, они налогов не платили у нас. Так что больших убытков мы тоже не понесем.
Но если в сухом остатке, то на внешнеполитическом имидже это не отразится
похуже,
никак.
Чуть похуже, но не фатально.
Но испортятся отношения на межличностном уровне, и сложно их будет восстанавливать.
Они уже, понимаете, они
Кристоф
просто...
де Маржери все-таки был человек близкий к нашим политическим клубам.
Ну и очень жалко его, конечно.
Это оценка Галины Михалевой, секретаря политического комитета партии «Яблоко». Сейчас слово Эрасту Галумову, главному редактору журнала «Мир и политика». Эраст Александрович, пожалуйста.
Я думаю, что ситуация гораздо сложнее, чем мы все думаем и даже анализируем, потому что это событие, этот несчастный случай наложился на целый ряд негативных факторов, в том числе тот же самый «Боинг» малайзийский, который упал, разбился, и до сих пор нет информации о том, кто виноват, и тут появляется вот этот самолет, который уж точно разбился по вине российской стороны. Эта ситуация связана с тем, что мы тотально проиграли информационную войну в мире по поводу того же украинского кризиса и по поводу вообще противостояния информационного Россия-Америка, Россия-Запад. Мы проиграли эту войну, и вот на этот тотальный проигрыш, видишь, тоталь какой-то, да, тут...
Какой-то тоталь, да,
буквально. Мы проиграли по всем параметрам, потому что средний европеец знает абсолютно уверен, что Россия напала на Украину. Средний европеец до сих пор знает, я именно говорю о среднем европейце, и пока еще нет исследований по Соединенным Штатам Америки, что Россия сбила малайзийский «Боинг». И, в частности, вот эта последняя информация, которая прошла якобы от немецкой БМД, да, еще раз подтверждает, подливает и поддерживает это мнение о том, что Россия сегодня негативна во всех отношениях. И вдруг происходит вот это как бы такая жирная точка, которая накладывается на все негативы, полные негативы, и мы имеем, ну, полный информационный проигрыш, постольку-поскольку это событие в ряду, в череде всех вот этих негативных событий, которые, по мнению европейцев, сегодня делают Россию империей зла. Россия, которая напала, которая агрессивна, которая сбивает самолеты, которая, возможно, не просто так произошла эта трагедия, а там, может быть, еще, так сказать, определенные люди, специально обученные люди на Западе, найдут еще причину в том, что, возможно, вот этот господин де Монжери хотел поменять, может быть, свою точку зрения. Наверняка, я уверен, что эти интерпретации будут. И вот это все неспроста, и даже возможно, что это все подстроено. То есть вот мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда просто нас по всем фронтам уничтожают информационно, а мы не можем ответить, потому что мы не в состоянии ответить. У нас нет... Вы говорите сейчас, я к своей коллеге хочу обратиться, вы говорите, что у нас там нет инфраструктуры и вообще-то несчастный случай. Это все ерунда по сравнению с тем, что мы абсолютно потеряли свое лицо в информационном пространстве.
Я просто подытожу ваши слова. Да. Получается, мы напали на Украину, мы сбили малайзийский Боинг.
Но не мы, по мнению, да.
Нет, но это вот то, что мы же обсуждаем внешнеполитический имидж России.
Да, он именно такой вот. Сегодня. Да.
И плюс ко всему, мы еще убили Кристофа де Маржери.
Самое главное, врать не надо, потому что вранье, оно всегда вылезет. Вот мы помним историю всю с Чернобылем, да, когда люди вышли на демонстрацию, когда уже висели ядерные облака. Если вы думаете, что вранье на международном поле, вот это все финансирование, врать, извините, распятый мальчик, это вранье.
Это
ясно.
Галина Михайловна, есть одно уточнение. Mm. Просто вот сейчас ваш оппонент, а возможно, даже коллега по большей части, ну, исходя из того, что Эраст Александрович
докладывал. У нас разные точки зрения, да.
У вас разные точки зрения, но взгляд на конкретную проблему, он практически идентичен, потому что Эраст Александрович рассказывает примерно то же самое об имидже России, как о стране, так которая, и дальше перечисляет.
Так надо вести совпадает. Себя как стране нормально, не надо заниматься аннексией, не надо раздувать войну в другой стране, И надо вести себя по-человечески.
И не надо убивать президента в Таталии.
Нет, да. Послушайте, вот это... знаете что, вот я не знаю, какие средства массовой информации вы читаете, может быть, вы смотрите тоже Russia Today исключительно, очень разные позиции, и вот то, что вы говорите, там вытащат и скажут, что это заговор, но это маргинальные средства массовой информации западные. Знаете, там есть разные точки зрения, ну и самое главное, что это факт жизни. Давайте признавать, что вот это факт жизни. И сейчас надо, самое главное, выходить из тупиковой ситуации, в которую наша страна, наша власть, кстати, при поддержке большинства общества сама себя загнала. Тогда таких проблем не будет.
Смотрите, я просто вот вкратце пока то, что мне представляется, я здесь сторонним наблюдателем выступаю, да, получается следующее. Вы солидарны во мнении того, как выглядит Россия в международном сообществе, в глазах международного сообщества, и мы берем среднего обывателя, да?
Думаю, не солидарны в причинах.
В причинах вы не солидарны.
Не солидарны,
ну и главное,
да, потому что там идет обман и фальсификация.
А у нас
стороны.
Нет. У нас одну правду нет. Говорят. Посмотрите первый, второй канал.
Дайте я вам
Мне интереснее гораздо следующее. Если мы по-разному видим причины произошедшего, то, наверное, и рецепты того, как нам действовать дальше, тоже, видимо, разные. И у Галины Михайловны, и у вас, Эраст Александрович. Или я неправильно что-то понимаю?
Ну, давайте мы, во-первых, вот сейчас прозвучало такое интересное слово, аннексия, да, аннексия Крыма там и так далее, и так далее. Вот мы с западными коллегами тоже очень часто обсуждаем, и в том числе на страницах нашего журнала. Вы знаете, вот есть такая присказка или такая фраза, либо слоган о том, что никакая война не может объяснить слезу ребенка, что-то вот у возле
этого. Это Достоевский,
да?
Вообще-то.
Да, но вот Достоевский, видите, это, к сожалению, не помню. Дело в том, что вот аннексия, как вы сказали, Крыма, аннексия, да, хотя я с этим словом не согласен, и мы сейчас можем обсуждать форму аннексия или добровольное включение и так далее. Сегодня даже западные специалисты, аналитики согласны с тем, что присоединив все Крым, мы спасли сотни тысяч невинных граждан от гибели. От той гибели, которую мы с вами наблюдаем сейчас на
Юго-Востоке.
Предвижу.
Первый канал. Распятый мальчик.
Нет, сейчас это пока радиостанция говорит Москва, поэтому я предвижу, что наша дискуссия скатывается в споры о Крыме, о востоке Украины. Но меня интересует вот именно конкретная проблема. Да?
Конкретная проблема
в том, делать? Давайте я сформулирую вопрос довольно четко. Что делать-то вот в нынешних условиях? Что делать Российской Федерации? Пожалуйста, Эраст Александрович.
Нам надо пересмотреть все свои информационные ресурсы. Вот сейчас мы говорили о том, что первый канал, второй канал, к сожалению, этих каналов недостаточно. Их недостаточно, потому что они рассказывают о ситуации только на территории Российской Федерации. И там, где есть объективная информация, а 90% информации, которая идет по федеральным каналам, она объективна. Там есть тенденциозность, как на любом федеральном канале. Но тенденциозность допустимая. Мы сегодня должны говорить об усилении своей своего информационного присутствия, прежде всего, в Европе и в Америке. Вот понимаете, весь мир узнает новости о России не с ленты и Тартас, и РИА Новости, либо как...
Россия сегодня.
Да, Россия сегодня. Но мы до сих пор еще не знаем, что это на самом деле. Весь мир узнает новости с лент France Press и Reuters. Вот откуда сегодня мир черпает информацию. Поверьте, это не объективная информация о России. Вот мы на страницах журналов в каждом номере пишем, давайте все же разберемся с Боингом, с этим малазийским. И никто не хочет на Западе разбираться и давать ответ. Ответ будет через год-два, когда все события на Украине утихнут.
Подчеркну, главный редактор журнала «Мир и политика» Эраст Галумов настаивает на том, что России нужно усилить собственное информационное присутствие для того, чтобы мы сами рассказывали о нас.
Конечно,
как это
конечно.
Хорошо, сейчас Галина Михайлова. Пожалуйста, Галина
Михайловна. Я считаю, что это совершенно неправильно, это такой советский рецепт, а в сегодняшнем глобальном мире, в сегодняшней глобальной экономике и достаточно тесных связях, в том числе экономических, в том числе с той же самой Тоталя, у нас таких фирм, с которыми мы связаны, достаточно много, это путь тупиковый, это путь Северной Кореи. Надо делать совершенно другое. Надо менять политику, надо искать общий язык, надо продолжать переговоры, которые, к счастью, сейчас уже начали в Милане, и надо говорить правду, надо возвращаться в международное правовое поле, надо соблюдать
устав. Мы не уходили из этого поля.
Мы нарушили устав ООН, мы нарушили международные договора, которые мы подписали сами. Вот, а это надо освещать. Надо не делать конструкцию нашей действительности искусственную вовне, этому никто сейчас не поверит, сейчас есть интернет, извините. А надо объективно освещать с разных точек зрения события и в том числе иметь представителей западной прессы у нас.
Вы знаете...
То есть их подтягивать к нам?
Конечно.
Вы знаете, дело в том, что как раз наша пресса, она абсолютно объективна, и разная пресса смотрит на события, которые мы сейчас обсуждаем, с разных сторон. Вы знаете, у нас по центру Москвы в известный день, марш мира, кажется, он назывался и так далее, шли люди с украинскими флагами и кричали «Слава Украине! Героям слава!». И полиция охраняла этих людей от того, чтобы так их не побили просто проходящие рядом граждане. Вот представьте себе, как бы по центру Киева ходили бы люди и кричали «Слава России!», что с ними было бы. Это первое. Второе. У нас, да, ну что вы говорите? Ну, вы просто, значит, не владеете ситуацией.
Это слагательное
наклонение. Второе. Вы понимаете, у нас есть абсолютно, так сказать, мощные средства информации, тот же «Эхо Москвы», который абсолютно выражает мнение вот то, которое сейчас...
Радио. О котором, Охват с Первым каналом сравните.
Подождите, радио. Ну, посмотрите, есть телеканалы в интернете, дождь. Но федеральные каналы...
Запрещенные дождь, которые выгоняют сейчас из здания.
Подождите, федеральные каналы, они отражают мнение государства и большинства, потому что все опросы общественного мнения показывают, что рейтинг власти за последние полгода пошел вверх. Поддержка людей, во-первых, Владимира Путина, поднялась до самой верхней планки за весь период его присутствия во власти.
В Корее Северная опрос
потому
проведите,
что, подождите,
вообще будет 100%.
Мы не Северная Корея.
Ну, почти.
Та ситуация, которая сегодня складывается, она ни в коей мере не это не Северная Корея. Мы продолжаем общение. Наш руководитель ездит и участвует во всех форумах и будет ездить. Он не боится участвовать и открыто высказывать свое мнение. Вы знаете что? У нас очень много зарубежных контактов. И огромное количество европейцев, огромное, в кулуарах нам говорят, вы знаете, мы вас поддерживаем. Все, они говорят, вы знаете, это Америка на нас давит. Это открыто нам говорят на всех форумах и встречах. По Крыму вообще не идет обсуждение. Они, немцы, французы, говорят, Крым ваш, ребят.
Ну, не надо он сказки давно рассказывать, был, ну, ладно?
А, к сожалению, сейчас мы не можем об этом говорить открыто. Вот это надо знать, это на профессиональном уровне.
Я просто уточню,
понимают практически важно. Все.
Ярослав, да, Александрович, то есть, во время ваших личных встреч с коллегами из зарубежья, они говорили, Эраст Александрович, да, мы вас поддерживаем, да, вас и вашего президента. Да. Спрашиваю у Галины Михайловны.
Галина Михайловна, а мне коллеги говорили совершенно другое, потому что у нас буквально на прошлой неделе у нас прошла очень большая конференция, которая называлась «Либерализм и консерватизм в Европе». Мы говорили о Европе, мы говорили о России. Было 12 очень высокопоставленных иностранцев, в том числе члены Палаты лордов, да, вот они совершенно другое говорили.
Члены Палаты лордов наверняка говорили совершенно другое.
Ну да, у вас правильно, вы только с Анжелой Дэвис общаетесь.
Давайте
не будем работать, мы загоняем, еще раз я повторю, мы загоняем себя в угол, когда работаем с картонками, понимаете, с дядей Сэмой, Сэмом.
Мы не загоняем себя в угол.
И когда мы говорим, у них негров линчуют, не надо этого делать.
У меня несколько уточнений. До информационного выпуска у нас есть еще минут 7, а после этого будут уже слушатели подключаться, но я несколько моментов уточню. Да, Эраст Александрович, вопрос вам первому. Вы хотите правильно подавать Россию, правильно, конечно, рассказывать о России. Может быть, права Галина Михайловна, когда говорит о том, что если не будет вот таких историй, как, например, с президентом Тоталь, то и проще нам будет, и не нужно будет создавать какой-то информационный фон и шум.
Нет, вы знаете, нет. Дело в том, что мы сегодня не говорим о том, что у нас вообще в стране все нормально. У нас огромное количество недостатков. У нас проблемы с коррупцией, с производством и так далее. Но мы профессионалы, люди, которые занимаются информацией, на внешнеполитическом уровне, понимает, что сегодня не хватает ресурсов и источников для правдивого освещения ситуации в России. Потому что имидж – это категория эфемерная.
Я просто уточню.
Это то, да, что о нас думают. И имидж не является самоцелью. Я хочу вот радиослушателям сказать. Позитивный имидж – не цель России. Имидж – это инструмент внешней политики для решения наших внешнеполитических целей.
Как правильно рассказать о гибели президента Тоталь?
Я думаю, что о гибели, вот понимаете, вот рассказом, объективным рассказом об этой ситуации можно заниматься в контексте объективности по отношению отношения России сегодня к Европе. Вот не так, как сейчас мой коллега говорит, что мы пытаемся стать
север.
Ну, коллега, все равно коллега, женщина, да, все равно
вы
коллега.
Вы сказали, мой коллега.
Моя коллега, да, хорошо, спасибо. Дело в том, что мы сегодня должны говорить, что мы открыты, и мы действительно открытая страна, мы не закрываем ни от кого ничего. Первые санкции были приняты в отношении нас, прежде всего. Мы никогда ни на кого давили, мы просто отстаивали свои интересы. Мы защищали русскоязычные...
Уходим, я спрашиваю.
Уходим, когда? Но вот нам надо говорить о проблеме гибели президента Тоталь в контексте отношений России с Западом, понимаете? И тогда мы выйдем из этой ситуации более-менее.
Но в контексте отношений с Западом, как это видится нам, прежде всего?
Ну да, конечно, да, потому что сейчас смотрите, пьяный водитель на снегоуборочной машине, вот эти русские, посмотрите, как они пьют и так далее. Хотя несчастный случай, вы знаете, он происходит во всех странах.
А в Канаде вон стреляют. Да.
Ну, хорошо, что его не застрелили здесь, да?
Сейчас, дадим слово Галине Михайловне. Галина Михайловна, у меня короткая загадка. Наверняка вы знаете, чем отличается мышка от хомячка.
Не знаю.
Нет, не знаете?
Откройте мне глаза.
У хомячка пиар хороший.
Нет, а я думал, я знала про лягушку.
Да?
Лягушка и хомячок, да. По-моему, это еще эффективнее.
Вы знаете, это разные, да, звери.
Тут не надо идти по пути глянцевого журнала «Северная Корея». Вот мой визави, наверное,
помнит. Вы почитаете наш журнал, вы поймете, что он не глянцевый.
Давайте Галине Михайловне дадим возможность.
Ваш журнал, у него, к сожалению... Или, к счастью, я не знаю, не миллионные тиражи, да?
Но вы не читаете журнал «Эраст Александрович», я понял.
Нет, я видела его.
Видели, отлично.
Я видела
хорошо
его. Но мне больше нравится «Политика в глобальном мире» Лукьянова, честно скажу.
Ну, это разный журнал, это научный журнал.
Там другая, да.
Разный журнал.
Там другая точка зрения, да. Я о том, что, еще раз, врать долго невозможно, это все.
А если не врать?
Если это... А вот давайте будем показывать с разных сторон. Если мы в чем-то не можем разобраться сами, а вот ситуация с этой катастрофой показывает, что ну как-то ну, не получается у нас, ну давайте позовем западных специалистов, давайте сделаем процесс открытым. Да, тогда не надо будет никакого имиджа придумывать. Давайте мы сами будем хомячками, да, красивыми, а не лягушками.
Я просто несколько моментов уточню. Но ведь правда рассказывают зачастую о России, используя старые, избитые уже стереотипы.
А с чего вы это взяли? Из Первого канала?
Нет, почему? Ну, я же, не в вакууме живу, я тоже читаю
очень разные позиции.
Но общий фон.
Нет, общий фон естественный, потому что Россия сейчас так себя ведет. Россия сейчас
да
себя
когда
ведет
она себя
как
так не
хулиган.
Ведет, тоже так рассказывает.
Нет, нет, почему извините. Же? В начале 90-х годов с очень большой симпатией все западные СМИ писали,
когда Россия продавалась Западу, с очень большой симпатией.
Когда Запад нам помогал, не забудьте, пожалуйста.
Запад не помогал нам кредитами.
Запад нам помогал
кредитами по
12%. И бесплатными деньгами Запад нам помогал.
Ну,
бесплатно, когда у нас все обрушилось. Когда у нас проводились грабительские...
А кто обрушил?
Чубайс с Гайдаром.
А Чубайс с Гайдаром, а кто ими руководил? Нет, Чубайсом с Гайдаром. А Ельцин, ну что вы?
Ну, вот это
американцы занимали
нет,
все...
Когда я не работаю с теориями заговора. Это то же самое, что спорить с человеком, который говорит, что Земля плоская, стоит на трех китах. Да? Это бессмысленно. Об этом тут нельзя спорить. Давайте все-таки на твердую почву перейдем.
Давайте на
да?
твердую, да. Дайте сказать-то.
Сейчас дадим сказать, но я просто уточню, Галина Михайловна. Все-таки, раз Александрович вам предоставляли слово, просто уточню, да? Вы полагаете, что если пригласить специалистов, журналистов, то они расскажут абсолютно прозрачно и непредвзято о том, что происходит?
Любой журналист рассказывает предвзято. Но если рассказывают разные, в результате мы получаем полную картину.
Так они здесь и так
работают. И с той точки они с очень большим трудом работают. Их далеко не везде пускают, понимаете? И здесь, на мой взгляд, нужно общее информационное поле. Чем больше взаимодействия между нашими журналистами, между вами и вашими коллегами и на Западе, и на Востоке, тем объективнее картина.
Я просто вкратце подведу первые там, 25 минут нашей дискуссии. Получается следующим образом. Эраст Александрович Галумов, главный редактор журнала «Мир и политика», настаивает на том, что нужно России как-то проникать в информационное пространство там, на Западе, для того, чтобы как-то
усиливать свое влияние,
да. за имидж России. А Галина Михайловна Михайлова, секретарь политического комитета партии «Яблоко», настаивает на том, что России, наоборот, нужно подтягивать оттуда журналистов, специалистов для того, чтобы они сами смотрели, что здесь происходит, и максимально подробно рассказывали о том, что здесь творится. И таким образом Россия за счет своей открытости поправит свой имидж. Я правильно
конечно,
все?
Конечно.
Да? Все. Да, то есть я нисколько не перебирал. У нас есть буквально минута до информационного выпуска. Ираст Александрович, вы хотели что-то добавить?
Ну, это такая сказка, что приедут западные журналисты, посмотрят, как здесь хорошо, и напишут хорошо. Это сказка. Мы эту сказку слышали в 90-е годы, и нам казалось, что это такая вот... это реальность. Оказалось, что совсем не так. Что средства массовой информации на Западе ангажированы, что они выполняют заказ. Я банальные вещи говорю, которые сейчас стали обыденностью и обиходом. Что там тоже нет свободной прессы. Пресса всегда отражает интересы тех структур, владельцев либо государств, которые им делают заказ определенный. Это не ново, это все известно, и мы просто должны этому противодействовать. Никакие западные журналисты, которых мы пригласим и будем возить по нашим улицам, никогда не напишут
не
положительно,
надо их
если
возить, пусть
показывать.
Сами
ходят. Ну, слушайте,
небольшое уточнение. Чаще всего средства массовой информации в Российской Федерации получают по голове от депутатов Государственной Думы Российской Федерации за то, что рисуют негативную картину.
Потому что у нас нет свободных средств массовой информации.
Ой, ну так они и так уже получают
нет,
по голове
СМИ
за то, что негативную картинку рисуют.
Ну, потому что у нас нет демократии. СМИ должны контролировать нашу власть. И граждане должны знать правду, и эту правду должны сообщать журналисты. Иначе
тому,
у нас никогда лучше не станет.
Оно всегда у журналистов.
Они сообщают
чем
правду.
Хуже, тем лучше.
Откройтесь, вы просто читайте газеты.
На то и щука, чтобы карась не дремал, понимаете?
С нами Галина Михайлова, секретарь политического комитета партии «Яблоко», и Эраст Галумов, главный редактор журнала «Мир и политика». Обсуждаем последствия внешнеполитические катастрофы в аэропорту Внуково. Мы продолжим после информационного выпуска, уже будем подключать слушателей.
We'll be right back.
Сегодня в рамках программы «Баррикада» ведется борьба за светлый образ России. Как этого добиться, особенно после крушения «Фалькона», после гибели президента компании «Тоталь» Кристофа де Маржери. Об этом спорим с Галиной Михалевой, секретарем политического комитета партии «Яблоко», и Эрастом Галумовым, главным редактором журнала «Мир и политика». Сейчас уже будем подключать слушателей. Я напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Начнем с телефонного звонка. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Как вас зовут?
У меня вопрос к Эрасту. Извините, не помню.
Эраст Александрович, да.
Да, Эраст Александрович, вот только что в новостях сказали, что Москва не допускает представителей ОБСЕ на другие пропускные пункты. Как можно это представить так, что Запад решил, ну нет, все равно молодцы. Спасибо.
Спасибо. Ну, то есть, как рассказывать правильно о событиях, так, чтобы мы были всегда молодцы?
Дело не в этом. Дело в том, что вообще в событийном ряду происходят различные... Есть различные моменты, которые имеют как негативное, так и позитивное значение. Поэтому мы в данном конкретном случае, если что-то мы запрещаем или что-то не, или кого-то куда-то не допускаем, мы должны, это я говорю уже о каких-то профессиональных тогда моментах, мы должны просто объяснять, почему там должны быть эксперты, там должны быть аналитики. То есть этому посвящается определенный информационное сопровождение того события, которое может быть интерпретировано негативно по отношению к нашей стране. Так делает Евросоюз, так делают американцы. Мы любое появляющееся событие негативное, знаете, так, по своей халатности просто пропускаем мимо ушей. Ну и хорошо, там, пусть они как хотят интерпретируют. Нет, ни одного негативного события мы не должны выпускать из поля зрения. Я говорю сейчас, конечно, о работе профессионалов, информационщиков, которые должны работать над этим.
Я просто уточню, Ираст Александрович, получается так, что вы обвиняете западные средства массовой информации, ну, если так, по-рабоче-крестьянски, в врывании мозгов, и в ответ хотите промыть мозги.
Нет, смотрите, ну, если мы говорим на профессиональном языке, то никто не отменял манипулирование общественным мнением. А манипулирование общественным мнением это некий инструментарий, который работает. Поэтому, когда мы сегодня говорим об имидже государства, об информационной составляющей нашего облика, то мы должны понимать, что здесь есть долгосрочная программа и есть программа, которая работает на некоторые краткосрочные перспективы. Дело в том, что вот я приведу пример. Например, Соединенные Штаты Америки — гигантская по ресурсам страна, обладающая колоссальными информационными ресурсами. Но даже Соединенные Штаты Америки не могут создать себе позитивного имиджа в мире. У США неопределенны и зависит от различных действий Америки имидж. Поэтому американцы говорят, мы создаем не имидж страны, мы обеспечиваем информационное сопровождение наших внешнеполитических действий и того, что мы делаем. То есть, если им надо что-то бомбить, они делают так, что общественное мнение их будущих действий
будет это приветствовать.
Приветствовать, да.
Галина Михайловна, да. Ну, знаете, я вообще затрудняюсь, как показать, например, Первую и Вторую войну в Чечне в позитивном свете. Это вообще очень странно, бомбежки мирного населения.
Ничего, там американцы справились с войной в Ираке, ну что же.
Ну нет, знаете, как их там критикуют? Это да, то, что навешивают все время
уже
на
можно,
все... Но... Нет.
Миссия-то это... выполнена?
Нет. Вот именно поэтому очень серьезные проблемы сейчас у Обамы перед выборами. Но я сейчас не об этом, понимаете? Здесь надо понять, это я говорю для наших слушателей, у нас разные жизненные представления, у нас разные жизненные концепции. Мой визави ведет к железному занавесу и вранью взаимному, понимаете? Вот при взаимном вранье и железном занавесе.
Полная информационная открытость.
При железном занавесе, потому что для вас Запад противник, да ничего, никакую экономику нельзя построить и страну нельзя развить. Нет. Для меня это партнер, как и записано в наших базовых документах.
Ни в коем случае Запад не противник. Ну, о чем вы говорите?
Партнеры.
Он в данном случае наш оппонент. Все.
Партнер, тоже самое.
Оппонент, ну, президент называет партнерами, ну что ж, да, да. Противоречить будет. А, сейчас к Галине обращается слушатель 692-й. Важно не то, что произошло, а как это подано. СМИ для простого обывателя, пишет 692-й, вспоминает фильм «Хвост виляет собак».
Конечно. Я не знаю, кто такой простой обыватель. А вот в Москве, например, процентов 20, это совсем не простые обыватели, это люди, которые имеют очень хорошие знания, имеют жизненный опыт, сидят в интернете, имеют альтернативные источники информации. Ну, конечно, это дядя Петя, если, который работает скотником, ну, тогда да, он посмотрел Первый канал и верит, что в Америке негров линчуют, и там все плохо живут. Тогда, пожалуйста. Но вообще это, конечно, очень сложный процесс. И еще раз хочу подчеркнуть. Мы живем в эпоху глобализации. Мы живем в эпоху, когда интернет, если вы сразу его не отключили, отключить очень сложно. И любой человек, который захочет узнать правду, он эту правду узнает. Если власть последовательно врет, то люди рано или поздно понимают, что власть врет. Этого не надо делать.
Everybody lies. Ну, насколько я помню. Вон Сикорского последнего прижучили.
Вы знаете, тут ситуация следующая. Если власть, извините за умное слово, хочет быть легитимной, чтобы ее поддерживали не краткосрочно, не в патриотической эйфории, да, которая очень быстро пройдет, а долгосрочно, чтобы ей верили, чтобы не было демонстрации, как на Болотной, когда 100 тысяч выходит, тогда надо правду говорить. И тогда надо слушать своих граждан тоже.
Вы точно о политиках?
Я точно... Знаете, политики бывают разные.
Я вам не верю. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Антон. Добрый
да,
вечер
Антон.
Всем. У меня вопрос к Галине. А почему, соответственно, из западных СМИ, ну, по крайней мере, мнение Галины, соответственно, идет какой-то эталон? Ну, либо по-другому поставлю вопрос на простом примере двух соседей, которые живут за стеночкой. То есть никто лучше людей, которые живут именно в этой квартире, не знает свои насущие проблемы, чем сосед. Мне кажется, надо все-таки, как это сказать...
Самим рассказывать.
Самим, да, самим объективно, соответственно, с учетом, может быть, не делая эталон СМИ какой-то, ну, другой страны, либо Запада.
Спасибо, принято.
Вы знаете, есть тоже модель, которая, собственно, сейчас очень распространена, потому что у нас подавляющее большинство стран, во всяком случае, декларируют себя как демократические страны. Это подача информации с разной точки зрения. Например, вы консерватор, и у вас один взгляд, ну, например, на семейные ценности.
Да.
Или, наоборот, вы либерал, и у вас совершенно другой взгляд. И уже человек сам должен разбираться. У него должна быть объемная картина мира, а не плоская картонка.
Так, теперь уже обращение к Расту Александровичу. Лихнов пишет. Народ нужно приучать думать, сравнивать, а не разжигать искусственно мозги госпропагандой, пишет Лихнов.
Ну вот, кто не разжигал пропаганду, и в частности слово «разжигать», я применяю к некому конфликту. Вот, кстати,
давайте мы используем другое слово, да, «воспалять мозг госпропаганды».
Ну, воспалять как раз вот наше средство массовой информации в нынешней ситуации, но если мы опять возвращаемся к Украине, к тому, что сейчас происходит, в меньшей степени воспаляли мозг, потому что если посмотреть, что происходило на Украине, в Украине...
Вы, наверное, телевизор не смотрите.
И лучше «на», все-таки по-русски, да.
Да, на Украине, то на сегодняшний день специалисты в области вот, информации и в области пиар, и в частности в области рекламы, начинают изучать этот совершенно новый опыт, то, что произошло там за последний период.
Мне кажется, это стараются.
Потому что, нет, потому что уровень оболванивания населения Украины и те технологии, которые были использованы, на сегодняшний день как бы еще находятся в стадии анализа и изучения, потому что беспрецедентная ненависть к своему соседу, значит, 90% украинцев просто не стали ненавидеть Россию, несмотря на то, что...
Откуда у вас такие сказки? Что вы рассказываете?
Ну, подождите, дайте мне сказать, я же не перебил вас.
Извините, пожалуйста.
Я же не перебил вас.
Невозможно выдерживать.
Вы парируете после этого.
Конечно.
Да. Дело в том, что даже семьи начали распадаться. У меня очень много украинских знакомых здесь, в Москве. Они говорят, мы даже не можем говорить по телефону со своими родственниками, потому что несут какой-то абсурд.
А наши СМИ ни при чем в этот момент?
Вот смотрите, мы в меньшей степени, потому что мы абсолютно не пропагандируем ненависть к украинскому народу. Мы говорим, что Украина наш братский сосед. Это говорит президент. Дайте мне досказать все же. Это говорят все. Украина говорит, что Россия наш враг. Причем об этом говорят все, без исключения средства массовой информации. Как демократические, так и ангажированные и так далее. И вот вы сейчас говорили о том, что не надо врать. Да? Вот мне кажется, эталоном вранья сегодня таком в мировом информационном пространстве стало некое лицо госпожи Псаки. Да? Даже появился такой термин «псакнула» в интернете. Псаки, которая по сути является спикером, так сказать, внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки, который просто несет на весь мир ерунду, чушь и ложь. А весь мир ужасается от того, что она несет, однако это происходит. Поэтому насчет того, что мы врем, это по меньшей мере преувеличение. Да, мы, конечно, рассматриваем информацию в интересах нашего государства. А вы хотите, чтобы мы подавали эту информацию в интересах европейцев, в интересах других государств? Как вы хотите?
Я хочу, чтобы наши национальные интересы соответствовали базовым демократическим ценностям. Я хочу, чтобы Россия была частью Европы, а не ее врагом. И вот то, что вы сейчас сказали,
Россия часть мира,
уважаемую госпожу Псаки, вот это как раз язык ненависти называется.
Вы тогда ее плохо слушали. Ну, посмотрите, хохочет вся сеть.
Ваша сеть, наверное, хохочет, а моя сеть плачет.
Ну, дайте еще наши слушатели скажут.
Потому что, посмотрите, вот первый и второй канал, каждое второе слово – фашисты, бандеровцы, да, фашистский режим.
Ну да, а когда они вышли на улицу со свастикой?
И так далее. А у нас не ходят на улицу со свастикой, а у нас русских маршев не бывает. Вот давайте все-таки будем на себя смотреть и будем видеть бревно в своем глазу, а не превращать соломинку в чужом в бревно.
7373948, телефон прямого эфира. Андрей Ворчун звонит. Здравствуйте, Андрей.
Да, здравствуйте, Владимир. Спасибо за эфир, спасибо, дорогие гости. Позиции, конечно, просто меня потрясают. Вот прозвучала фраза, когда американцы там бомбят Ирак. Знаете, как местные, ну, как все мировые СМИ их критикуют? И что? Один из великих написал, а Васька слушает ДС, да, вот был такой Иван Андреевич Крылов. Это было еще 200 лет назад. Что с того, что СМИ, какие-то СМИ кого-то там где-то критикуют? Американам от этого ни жарко, ни холодно. Вот, а ваша позиция, вот, милые дамы...
Галина Михайловна,
по поводу, да. Просто иногда плохо слышно. По поводу, вот, когда она сказала, что она, значит, наша справедливая Россия, но вероятность того, что теперь за справедливую Россию кто-то пойдет голосовать, по-моему, просто ничтожно мала. И очень спасибо, очень удачный пример про Псаки. Все, спасибо.
Спасибо. А все-таки Галина Михайловна от Яблока к справедливой России отношения
не имеет. Да, как-то это... Справедливая Россия все-таки это партия, которая поддерживает политику президента, в том числе в украинском вопросе, а Яблока нет.
Критикуют нещадно, что вы?
Да, мы считаем, что Крым это
вообще сейчас
аннексия.
Происходит кризис либерализма в России после вот нынешних событий, которые мы обсуждаем, потому что сегодня либеральные партии, которые опирались на западные, на американские ценности, теряют базу. Не на что опираться. Вы теряете свой последний электорат.
Неправда.
Особенно в связи с позицией по Крыму и по Украине.
Неправда. За нас 12,5% в Москве проголосовало.
При явке
20%.
Потому что
это не соответствует действительности.
Абсолютно наши либеральные партии не учитывают тот позитивистский тренд, скажем, связанный с ростом популярности власти сегодня в России.
Ну, сегодня выросла, завтра упадет.
Популярности власти, и в частности, с тем историческим событием, я отношу это абсолютно к историческим событиям, которые еще не осознанно, не описано и не проанализировано, которое связано с присоединением Крыма и, по сути, с возвращением российской территории.
Эта эйфория быстро пройдет, когда у людей из их кармана вытащат деньги.
Не пройдет.
Когда они перестанут пенсии получать.
Не пройдет.
Денис вас пытается примирить. Пишет, когда ваши гости поймут, что они оба правы? Надо пускать западных журналистов, работать над собственной контрпропагандой, пишет Денис.
Конечно.
Мне вообще слово контрпропаганда не нравится, как и не нравится слово пропаганда. Я думаю, что в других парадигмах уже пора работать.
Пропаганда, кстати, это не русское слово, а французское слово.
Что вы
поэтому,
говорите?
Да. И оно пришло
французы
к нам с Запада.
Французы изобрели, подозрительно.
Они пришли к нам с Запада.
Я удивляюсь даже, что вы его используете.
Свобода, равенство, братство тоже.
Да.
Ну, если уж так. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Елена. Слушаю вас очень внимательно. Хотела просто выразить свое мнение по поводу того, что благодаря тому, что существуют вот такие люди, как гости нынешнего эфира, к сожалению...
Как Галина Михайловна,
да, я правильно? Да, да, да. К сожалению, стал возможным и 91-й год, развал страны. И, в сущности, эта позиция точно такая же, как существовала тогда, благодаря этому. В общем, мы потеряли огромную страну и силу. А теперь происходит восстановление, но, видимо, таким людям это не очень нравится.
Хорошо,
я отвечу. Позвольте.
Слушать таких людей.
Спасибо.
Позвольте, я отвечу, потому что слушательница не права, как раз именно партия Яблоко, именно Явлинский критиковали эти грабительские реформы, именно Явлинский предлагал создание экономического союза на базе Советского Союза. Ельцин тогда это отверг, чтобы сохранить свою власть, он развалил Советский Союз. Мы его критиковали последовательно и все время. Так что она не права.
Ну, не будем говорить, потому что ваша партия часто меняла свои мировоззрения.
Наша партия
позиции.
Свои позиции не меняла никогда.
Есть источники финансирования партии из зарубежных источников.
Нет никаких зарубежных источников, иначе нас давно бы уже закрыли.
Были, тогда были, сейчас наверняка уже нет, потому что...
Никогда не было, еще раз.
Это не преступление, надо признаться просто.
Посмотрите в интернете.
Я солидарен со слушательницей, которая сейчас сказала, потому что наконец-то мы сейчас можем говорить правду. И мы приходим к тому самому историческому моменту, когда мы должны
осудить... Правда
осудить,
за нами.
Осудить то, что произошло тогда в 91-м году.
Мы осудили еще тогда.
Осудить,
а мы только осудить сейчас.
И сделать определенные выводы.
Вы тогда-нибудь за Ельцина голосовали?
Сейчас все припомним. Подожди.
Конечно.
Еще, где вы были с 18 по 21 августа 1991 года? Хорошо, у меня просто уточнение. Галина Михайловна, а может, правда все не так плохо, как вы описываете? Начали с того, что здесь, там, все ужасно.
Нет, конечно, в Руанде хуже.
Не, я не говорю, что в Руанде хуже, но, может быть, правда.
Вы знаете, на самом деле мы стоим, и об этом говорят сейчас все наши серьезные аналитики. Позитив, люди стали жить чуть получше, ну, чуть-чуть только.
Чуть-чуть.
А, да, чуть-чуть. А вот мы стоим, на самом деле, на пороге очень-очень серьезного кризиса. И вы это видите своими глазами. А, потому что рубль падает, потому что не было произведено никаких структурных реформ, потому что сейчас вот эта патриотическая эйфория, она просто туманом заполняет людям мозги, они проснутся в ужасном совершенно состоянии. Они увидят, что невозможно дальше двигаться. То есть я боюсь, мы стоим перед кризисом, который похож на 91-й год. Власть должна это понять и должна изменять ситуацию.
Ярослав Александрович, вы хотели что-то добавить?
Я хочу сказать, да, что абсолютно не утверждаю, что у нас нет недостатков. У нас сложная экономическая ситуация. У нас непростая политическая ситуация. Но есть достаточно позитивный тренд, позитивный вектор движения России и выхода из этой ситуации. Мы попали в кризис не по своей вине. Мы в этот экономический кризис вошли вместе со всем миром. И, кстати, я хочу напомнить Галине Михайловне, что он начался в Соединенных Штатах Америки ввиду падения там их цен на
бумагу. Это новый кризис, это не 8-й год.
Это продолжение тех, и экономисты подтвердят. Дело в том, что действительно, я согласен с вами, абсолютно, что мы многие годы поддерживая вот этот, на мой взгляд, преступный курс рубля, по сути, уничтожили свое сельское хозяйство и свою промышленность. Поэтому вот это тот...
Но теперь это наконец-то, понимаете,
что самое интересное, что происходит. Вот смотрите, интересную вещь я вам сейчас скажу. Вот идет курс, рост курса рубля, то есть как бы доллар растет, рубль падает и так далее. Вы где-нибудь увидели очереди возле обменных пунктов, либо банков? Нет. Потому что народ, вы знаете, он как-то привык к этой ситуации, он понимает, что идут какие-то объективные изменения в нашей жизни, которые надо просто перетерпеть. И мы это перетерпим все. И будем жить в счастливой стране, и будем дружить с Европой, и будем дружить со всем миром, и не только с Европой, но и с Китаем, и с Азией. И вот этот вот многолетний вектор в сторону Европы, собственно, нас привел к тому самому политическому кризису, в котором мы сейчас находимся, и из которого пытаемся выйти.
От себя добавлю, слава богу, что не было очередей. Появилась бы первая, тогда бы...
И все.
Так, так и нету. Значит, мы все изменились, коллеги. Мы все стали другими.
Ну, ничего, поживем, увидим.
Посмотрим. Никто не пойдет сдавать, понимаете, рубли. Никто не. Потому что, понимаете, доллар сам находится на своем, так сказать...
Все в юане.
Векторе, да.
Алексей пишет. Я голосовал за Яблоко. Пойду ударю молотком по руке за это. Пишет Алексей.
Ну, значит, Алексею надо разобраться. Пусть приходит ко мне в гости, я ему объясню. И наш офис на Пятницкой.
А вам, Алексей, знаете, к вам уже никто не придет, мне кажется.
Поговорим. Приходят каждый день. У нас численность увеличивается.
Да, я сомневаюсь в том,
что увеличивается. Сергей пишет. Я был в Киеве все лето абсолютно потрясен уровнем лжи и ненависти к России, в СМИ и у населения, пишет Сергей, с сожалением.
Вот вы должны прежде сказать правду о Крыме, об Украине, по Винице, и тогда, может, к вам пойдут люди. Это мой совет политолога.
Нет, у нас совершенно другая позиция.
Ну, что, и вы назвали, история покажет, если что вы мы правы. Если вы назвали Крым аннексией, вы это потеряли аннексия. Ровно половину своих членов.
Мы приобрели тех, кто так точно так же считает.
Гэллоп нас очень рассудит. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я как бы поддерживаю Галину Михайловну, потому что, вот, честно говоря, вот мне хочется, вот женщина звонила, которая говорила, что благодаря таким женщинам у нас произошел 91-й год. На самом деле хочется посмотреть на эту женщину лет через 5-10, и чтобы она вспомнила этот разговор.
Спасибо, принято.
На самом деле Галина Михайловна смотрит воду.
Да, я только вы не представились.
Я не член «Яблока», я абсолютно не касаюсь политики. Но то, что она говорит, вот как говорит, так и будет. Потому что те люди, которые ей сейчас ставят противовес, они просто ни разу не были в Европе и ни разу просто не видели нормальной жизни.
Мы не видели. Мы в Европе жили и спасибо. В Соединенных Штатах жили. И были очень-очень много раз.
Так, теперь проводим голосование. Я, честно говоря, пытаюсь сейчас формулировать вопрос на ходу по одной простой причине. Мы начинали с Кристофа де Маржери, с катастрофы в аэропорту Внуково, скатились опять к политическому противостоянию партии «Яблоко» против официальной политики партии «Е» во множественном числе. Я сейчас запущу голосование, посмотрим. Значит так, для того, чтобы улучшить имидж Российской Федерации, как настаивает Эраст Александрович Галумов, главный редактор журнала «Мир и политика», нужно объяснять гражданам за рубежами, что мы на самом деле хорошие. Соответственно, нужно говорить о проникновении в их головы через средства массовой информации за счет нашего информационного присутствия. Это 134-21-35, если вы за Эраста Галумова. Если вам ближе позиция Галины Михалевой, секретаря политического комитета партии «Яблоко», которая утверждает, что если бы мы были максимально открытыми, всех сюда, наоборот, затаскивали, а сами вели себя по-человечески, то нам и не нужно было бы думать и ломать голову над нашим имиджем. Тогда вы голосуете 134-21-36. За Галину Михалеву 134-21-36. Ну и традиционный третий номер против всех 134-21-37. 134-21-37 против всех. За Эраста Галумова 134-21-35. За Галину Михалеву 134-21-36. Против всех 134-21-37. Не забывайте добавлять префикс 8495. Успеем еще один звонок принять. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Вечер, вернее.
Добрый.
Геннадий из Подмосковья. Это вопрос к обоим вашим присутствующим.
Да.
Сегодня прозвучала неоднократная информация о том, что 70% населения Украины считает, что воюет с Россией и, значит, ненавидит Россию. И в то же время Украина просит газу почти даром. Вот объясните мне психологию этого электората, что это люди, что они думают. Заранее спасибо. Обоим, пожалуйста.
Спасибо. Коротко, у нас буквально минута. Так, Галина Михайловна, давайте с вас. Да.
Ну, я не очень верю этим опросам. Надо смотреть, как был поставлен этот вопрос, первое. А второе, противоречия в представлениях у мира, они вообще человеку свойственны. У нас вот то же самое. Если бы вы провели подобный опрос, точно такое же противоречие было бы или похожее.
Эраст Александрович. Ну, здесь абсолютно нет противоречия, потому что идет...
Кстати, это следствие пропаганды той самой телевизионной.
Это тотальная антироссийская пропаганда, которая проводится на Украине, антироссийская, она ведет к росту, я думаю, что это гораздо более 70%. Но вместе с тем Украина прекрасно понимает, что без российского... Но это не Украина и не граждане. Гражданам говорят обратное, что нам поможет Европа и так далее, и так далее. Дело в том, что руководство этой страны, то, которое сейчас находится у власти, они прекрасно понимают, что без российского газа они не смогут существовать, и, по сути, Украина может погрузиться в холодную... значит, холодно, ядерную быть. Зиму, да, вот
не из надо,
картинка
вот про ядерную зиму не
из
надо.
Самых страшных фильмов. Поэтому вот это несоответствие...
Ну, зачем угрожать украинцам?
Это никто не угрожает. Я картинку нарисовал из американского голливудского фильма. Поэтому я думаю, что все это понятно.
Останавливаю голосование. Результат получается следующий. 68% наших слушателей за Эраста Галумова, главного редактора журнала «Мирополитика». 29% за Галину Михалеву, секретаря политического комитета партии «Яблоко». Ну и 3% наших слушателей высказались против всех. Спасибо за участие в программе. Приходите еще.